То есть то, что называется нос, глаза, щеки, губы, выражение лица, иногда как общее, как что может быть на лице Рахили, может быть, как бы улыбка радости, она может быть и на лице Франсуазы и бесконечного числа других людей. Или смеющиеся глаза могут быть и на одном лице, на втором, и на тысячном лице. Это ведь мы все понимаем и называем. Это, скажем, доступность этого в смысле общих актов. То есть таких же, как у других. Я повторю, я, по-моему, приводил вам эту цитату, но можно повторить ее. Это лицо с его взглядами, улыбками, движениями рта показалось мне значимым лишь в смысле общих актов, без чего-либо индивидуального. Вот здесь словечко вкрадывается, индивидуально очень важное. Хотя странно, он нарушает закон нашего говорения, потому что, когда мы говорим нос, мы все равно даже общую индивидуализируем. Вот ваш нос или мой нос гораздо больше, чем ваш. Казалось бы, само собой разумеется, что это индивидуальное. Нет. Повторяю цитату. Показалось мне значимым лишь в смысле общих актов, без чего-либо индивидуального. И я не мог бы иметь любопытство искать под ними персону. В другом месте он говорит, уже оборачивает уже мысль отрицательной стороной, как раз той, которая сейчас мне была важна, я именно ее хотел привести. Прут говорит так, в коллекции наших идей, ну, идеями в данном случае назовем просто общие понятия, названия, ну, нос, глаза, лицо и так далее, или наше представление о красоте, наше представление о интересной мысли и так далее, это тоже идеи. В коллекции наших идей, говорит Прут, нет ни одной, которая отвечала бы индивидуальному впечатлению. Ну, я сейчас сначала определением это дам, а потом уже приведу какой-то пример, чтобы это разъяснить. Это очень, очень важная деталь. Деталь в кавычках, опять деталь в том смысле, вот, как элемент фигуры, о которых я говорил. Значит, мы скажем так, что значит, я выражусь так, чтобы была у нас какая-то ведущая нить раскручивания этого примера. Значит, я говорю, есть проблема органа, который производит, а не я произвожу. Глаз видит, не я вижу. И проблема органа есть проблема, я выражу так, логоса. Того, что вне логоса разделено. Есть глаза в логосе или нос в логосе, или выражение лица, улыбки, в смысле общих актов. Есть в логосе и есть вне логоса, вот как раз в смысле общих актов, простите, я оговорился. Значит, есть они, вот те же вот улыбки, движения, взгляд, есть в логосе и есть вне него. Логос есть то, что вне логоса. Или логос того, что вне логоса разделено. А вне логоса это общие акты, за которыми нет любопытства искать персону. И вот во всем этом нет ничего, в общих актах или названиях, нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Значит, сначала я приведу теперь воду, чтобы пояснять это. Понимаете, ну, скажем так, ну, известный простой факт, который мы на уровне интуиции должны ухватить. Есть вода в смысле индивида воды, а вода, как даже физики знают, есть индивид. И есть она же, называемая водой, вне индивида. И это тонким образом связано с тем, что я называю органом. Ну, простой напоминание. Вы можете взять воду из океана или моря, держать ее в пробирке и убедиться в следующем факте, который вы будете называть следующими словами. Вы будете говорить, что вы имеете мертвую воду. Это другая вода. И нельзя. Элементы ее те же самые, что и морской воды. Абсолютно те же самые элементы. Ну и какая-то тайна. Вода в пробирке умирает. И умершая вода по элементам та же самая, что вода морская, не та вода. И вот что-то различное между ними мы называем, употребляя слово «жизнь». Одно мы называем живым, а другое называем мертвым. Или одно называем индивидом. Потому что что такое морская вода? То, что вы в воде морской, это миллионы и миллиарды сочетания деталей такое, что маловероятно, что еще один раз эти детали могут сочетаться в том виде, какой нам дан в виде воды. И это называется индивидуальность. То есть сочетание настолько многих элементов или обстоятельств, или просто фактов, что эти вот несколько элементов были вместе. И хотя они, отдельно они те же самые, но просто факт, что они были вместе, дополнительный. Они жили вместе. И их настолько много, что мы не можем, ну, по законам и статистики, математики, чего угодно. Нам приходится называть этого индивидом, потому что маловероятно, что сочетание столь многого еще один раз может случиться. И более того, оно не только не случится еще один раз, и поэтому, если случается только раз, поэтому называется индивидом, а еще и есть какая-то сила сочетания, неразложимого на элементы. Вот в пробирке у нас вода та же самая, а она не та. И в названии ничто нас не готовит к тому, чтобы воспринять индивидуальное впечатление. То есть воду в данном случае. Вот, как видите, я довольно сложное рассуждение проделал, чтобы напомнить вам простой факт. Скажем, прусовский герой слушает Берму. Это певица Берму. У него все произведения искусства, воображаемые произведения искусства. Как бы внутри произведения искусства, называемым романом «Поиск утраченного времени», я сказал, что в этом романе, как произведение искусства, фигурируют и другие произведения искусства. Воссоздаются в нем, потому что для Пруста и для вас, и для меня среди наших жизненных впечатлений довольно существенное место занимают и впечатления от искусства. От книг, которые мы читаем, других произведений, с которым мы сталкиваемся, и впечатления от произведения искусства подчиняются тем же законам, и из них тоже нужно извлечь что-то, что и любые другие впечатления. То есть для Пруста это существенно. Впечатления от искусства не вынесены отдельно, а являются частью нашей жизни и уравнены с другими впечатлениями, также в том смысле, что это тоже что-то, из чего нужно извлечь своим собственным трудом нечто, так же, как из лица Рахиль нужно извлечь. Только мы не всегда это замечаем, потому что Рахиль для Сен-Лу, для влюбленного, судьбоносно, важно, а книжка, казалось бы, не важна. Но в действительности это такую же роль играющее в нашей жизни впечатление и также требующее чего-то, что в самих впечатлениях не содержится в той мере, в какой они совпадают с общими значениями. И вот когда Пруст описывает пение Бермы, он все время сталкивается, наглядно воссоздает, описывает эту трудность, эту проблему, сталкивается с тем, что воспринять растение Бирмы как красивое? Очень трудно, потому что то, что есть, собственно, пение Бирмы, не соответствует общему представлению о том, что красиво. И нет никакого соответствия, все время грустно подчеркивают, между моим общим представлением о красоте, например, знаю, что интересно, что красиво, и никогда в этом нет ничего соответствующего индивидуальному впечатлению. Так же, как название воды, нет ничего соответствующего жизни воды. То есть индивиду в воде. И поэтому я говорю, в логосе со стороны составляющих его названий или представлений общих актов нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. То есть из логоса, из названий составляющих логос, то есть смысл, мы ничего не можем извлечь, они не могут нам помочь в том, чтобы что сделать? Разобраться в том впечатлении, которое нас поразило, которое нас ударило, например, пение Бирмы или лицо Рахиль. Марсель видит лицо Рахиль с точки зрения общих актов, потому что Рахиль для него, как я говорил вам, в безразличном пространстве. Но он ничего и не видит, и он и смысла не может извлечь, и это событие встречи с Рахиль для него не является жизненным событием. Оно не впишется ни в какой контур, который примет его в жизненный путь. И здесь одна есть вещь, скрывающаяся, которая сейчас взорвет все наше построение, может быть, неожиданно для нас, для вас образом. И одновременно заставит нас осторожно относиться к словам, которые у нас есть, те, которые есть. Я сказал в самом начале, что мы имеем дело с романом «Воспитание чувств». Да? А сейчас мы получили очень забавный вывод. На основе того, что во всем логосе нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. То есть тому, что я могу извлечь из индивидуального впечатления, чтобы что? Образоваться. Ну, например, образоваться в своем переживании красоты, воспринял красоту пения Бирмы. Или образоваться в законах любви, раскрутив свое впечатление, размотав свое впечатление от лица Рахиль. Мы получили забавный вывод, что хотя мы говорим о воспитании чувств, то мы что же такое воспитание чувств, если мы находимся в области, где нет никаких норм и правил. Потому что то, что я говорил об отсутствии соответствия впечатлению на другом языке, просто есть то, что у нас мы находимся в области, где нет норм и правил. То есть ни одна норма, ни одно правило не может нам помочь. Что же это за воспитание? Потому что вот воспитание, мы обычно понимаем, что такое воспитание молодого человека. Воспитание – это он воспитывается путем овладения существующими нормами и правилами и путем развития всех способностей эти нормы и правила прилагать к хаосу своей жизни, своих переживаний, обуздывать свои переживания и хаос своей души посредством норм и правил. А мы установили, что норм и правил нету. В мире норм и правил нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Повторяю, в коллекции наших идей нет ни одной, пишет Пруст, которая отвечала бы индивидуальному впечатлению. То есть отсутствие норм и правил говорит нам о странном очень воспитании, не совпадающем с тем, что мы обычно понимаем под воспитанием, и говорит о том, что мы вот в этой области, где нет норм и правил, сталкиваемся с одним чудовищным фактом, что есть что-то, чего нельзя знать. Нельзя знать. Ну, скажем, для начала, нельзя знать заранее. То, что содержится в пении Бирмы или лице Рахиль, нельзя знать и пережить путем знания. Вот я знаю, и это знание последствия этого знания я переживаю то, что я вижу или с чем встречаюсь. Нельзя знать. И вот это нельзя знать, у нас теперь начнет часто повторяться. Значит, я хочу одну вещь закрепить. Дело в том, что когда вот это то странное воспитание чувств, где нет норм и правил, мы не можем воспитать себя нормами и правилами. Дело в том, что это и есть, с другой стороны, то самое первое, что мы испытываем как живые. Вот совершите небольшой акт такой, рефлексии, подумайте сами к себе. Ведь именно вот в том, для чего нет никакого эквивалента в нормах и правилах, или в общих представлениях, общих актов, в общем смысле, как Фурт говорил, именно в этом мы, и есть, это и есть наша жизнь, в этом мы живы. Потому что во всем остальном, в том, что мы знаем по правилам, по норме, мы мертвы. Или пока достаточно просто интуитивно, что мы чувствуем себя живыми как раз вот в такого рода вещах. И я сделал еще один шаг, чтобы закрепить с тем, связать с тем, о чем я говорил в самый первый раз. Как раз вот то, что не входит в логос, или не входит вот эти вот названия, не входит в ту область, где как раз нет эквивалентов для индивидуального впечатления, то, что не входит туда, а у нас остается у нас на стороне ощущение себя живыми, есть сознание. В отличие от знания, в отличие от других, многих других вещей. И есть какое-то напряжение между этим, то, что я сейчас назвал сознанием, пока оно просто нечто, в чем мы ощущаем себя живым. Так вот, напряжение между этим и эмпирическим сознанием, частью которого являются наши знания, в том числе знания норм и правил. И между ними возникло какое-то напряжение. Ну, хотя бы в том, что в мире знаний, норм и правил нет ничего, что соответствовало бы этому, и что я мог бы пережить, просто наложив знание, взятое из мира норм и правил, наложить на мое переживание и пережить его вот таким путем. Значит, мы сделаем один маленький вывод. Значит, это означает, что то, что мы называем, будем называть дальше текстом или органом, не есть знание. И, следовательно, изменения, которые производятся вот тем, что называл Фруст большим законом, вопреки нашим сознательным волевым актам, упустил мысль. Ладно, засекнем это, я не могу связать то, что хотел сказать. И поэтому зайду с другой стороны. Повторяю, что любые изменения, с которыми мы будем иметь дело, это не изменения, произведенные знанием. Узнав что-то о Рахиль, путем знания я ничего не могу изменить. Ничего не изменить. Узнав о том, что красиво в принципе в вокале, я ничего не могу извлечь из живого восприятия пения Берн. И вот, закрепив это, мы сталкиваемся с очень интересной такой проблемой. В прошлый раз, говоря о ну, скажем, приводя пример Сен-Лу, я специально опускал один очень важный момент, который теперь уже уместно привести в контексте мысли, что текст не есть знание.